Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Прямого действия. Архив «Свобода в клубах» 2004 года. В 2004 году в России стали обсуждать этот термин и практиковать прямые акции. Что это такое, обсуждали молодые активисты Василий Кузьмин из «Авангарда красной молодежи», Дмитрий Черный, пресс-секретарь ЦК Союза коммунистической молодежи, рок-музыкант и поэт, и Иван Большаков из «Московского молодежного яблока», а также философы Игорь Чубаров и Александр Иванов, социолог Карин Климан и искусствовед Давид Риф.
Я бы хотела послушать каждого из вас какой-нибудь рассказ об акции прямого действия, в которой вам приходилось участвовать или которую вы наблюдали. Дмитрий Черный.
Тут, наверное, стоит сразу найти какое-то отличие именно вот этой особенности такой уличной деятельности, как акция прямого действия, от митингов, от пикетов и так далее. Вот у меня был в 2000 году такой случай. Какие-то банальные культурные переживания перешли в акцию прямого действия. Это было на улице Рабочей, что тоже так звучит красиво. Там стоял памятник архитектурной эпохи арт-деко. Ну, обычный жилой дом 30-х годов. Его, собственно, собирались ломать и на его месте в результате построили или там какую-то банальную такую коробку кирпичную, вот, из типовых зданий. Ну, мы ходили по разным инстанциям, бегали, вот, поддержала нас тогда именно Союз коммунистической молодежи, тогда я в него и вступил. Мы там устраивали на балконе там рок-концерт, там это показывали в передаче «Д-16 и старше», пытаясь привлечь внимание, это все не было акциями прямого действия. А когда настал час Х, вот, собственно, день, когда подъехал экскаватор к этому зданию, мы там с одним товарищем моим забрались на самый верх и как бы были таким живым щитом, живым грузом, который не позволял это здание сломать. Причем нас сначала там никто не замечал и не знал, что мы там присутствуем. Когда экскаватор бабахнул, так сказать, в середину здания, мы показались, рабочие нас увидели, они не могли продолжать работу, значит, туда забегали менты, значит, нас искали, мы очень успешно прятались, они также уходили, продолжали опять ломать дом, опять мы показывались, опять они забегали, вот, ну, уже второй раз нас оттуда выловили, то есть очень красиво так выводили, как там террористов и так далее, и, в общем, отвезли в отделение. Вот такая акция.
Ну, это был рассказ Дмитрия Черного, пресс-секретаря ЦК Союза коммунистической молодежи. Василий Кузьмин, «Авангард красной молодежи».
Я бы не сказал, что действительно акции прямого действия – это чье-то изобретение, и ни у кого на них патента нет. В том числе и «Авангард красной молодежи» с начала 2004 года, в общем-то, избрал акции прямого действия как одну из главных своих направлений. Ну, наиболее запомнившимся лично для меня была наша акция, которую мы проводили в знак протеста против так называемой монетизации льгот, а на самом деле ограбления простого народа, когда мы перекрывали улицу Ильинка напротив администрации президента. Это делалось так, что мы были перекованы между собой наручниками, встали по бокам улицы и полностью закрыли доступ автотранспорта. Поскольку пробка в таком важном месте, то на это отреагировали сотрудники милиции, сотрудники ФСО, бывшие рядом. Но поскольку наушники были заранее удачно запаяны, то отковать нас удалось только примерно минут через 30 с применением грубой силы, с угрозами, с тумаками, с пинками. Нас, в общем-то, загрузили в машины и потом целую ночь подержали в обезьяннике. Для меня это, поскольку была одна из первых серьезных акций, я ее до сих пор помню.
Василий Кузьмин, «Авангард красной молодежи». Игорь Чубаров.
Я считаю, что в самом этом вопросе заключена такая ловушка, по крайней мере, для философа. Потому что предполагается, что прямое действие – это что-то такое, что известно что. Нужно пойти на площадь и выступить против какого-то совершенно вопиющего непотребства власти, несправедливости или какой-то фашистской тусовки и так далее. В этом ничего такого плохого нет, разумеется, но это все относится к области как бы для философа менее вероятного, области, которая может оказаться ошибочной для него, то есть его выбор, участие в этом прямом действии связано с большими раздумьями над тем, каковы будут результаты, истинно ли на стороне тех, с кем он в данном случае может выступить. Поэтому для него чаще всего прямое действие – это очень индивидуальная акция. Если философу, мыслителю или художнику, еще лучше сказать, удается придумать такую форму как бы жизни, мыслительной или реальной, практической, которая бы отменяла все существующие неприятные как бы формы, в которых живет человечество, это и есть для него прямое действие в самом непосредственном смысле этого слова. Я, например, участвовал, ну, в такого рода акции, когда, например, писал статью о терроризме. Это такая вещь сейчас достаточно зашельмованная. Вот я, например, в интернете сейчас тоже готовился, как и вы, Лена, к передаче. Нашел там определение прямого действия вот левыми людьми, анархистами. Все они пытаются отмежеваться от терроризма, как от такой формы, которая к прямому действию не имеет никакого отношения. И в этом я вижу сдачу позиции радикальных политических деятелей, даже самых радикальных, потому что они нуждаются в своей повседневной практике, в поддержке народа. Дело в том, что, например, РАФ, вот одна из последних таких крупных террористических организаций в Европе, на четверть населения примерно опиралась в своей деятельности, поэтому она так долго и просуществовала. На сегодняшний день, конечно, для активистов различного толка поддержка народа имеет тоже колоссальное значение. Но в народе идея терроризма на сегодняшний день, ввиду его фальсификации, то, что терроризм направлен на общество, прежде всего на простых людей, а не на власть, как это было в классические времена, эта идея скомпрометирована. Терроризм, вот в своем прямом определении, это запугивание примерами расправы именно власть придержащих, поработителей, угнетателей и так далее. Вот интеллектуал имеет возможность такую уникальную отстаивать такое понимание терроризма и считать, что прямое действие, да, это терроризм, просто на него решиться и найти точку, где твое действие будет совершенно адекватно истине, очень сложно в современном мире, где все подменено.
Это было мнение Игоря Чубарова. Ивану Большакову я отдаю слово.
Да, я участвовал во множестве акций прямого действия, но самые яркие впечатления, наверное, об акции, которая проходила летом прошлого года, когда активисты «Молодежного яблока» забросали красной краской барельеф Андропова на Лубянке. Тогда она закончилась для нас не очень хорошо, потому что активисты «Молодежного яблока» были все задержаны и доставлены в приемную ФСБ, где на допросе двое из них были избиты. После этой акции в обществе молодежной среде была вызвана дискуссия о наличии в нашей стране какого-то мощного протестного студенческого движения, прежде всего радикального. Мы использовали на этой акции символику сербского отпора, вот этот вот сжатый кулак, в дальнейшем который стал символом движения «Оборона», который объединяет как активистов «Молодежного яблока», так и «Союза правых сил», там, различных молодежных движений, групп и так далее.
Спасибо Ивану Большакову. Давид Риф, пожалуйста.
Я хотел добавить к тому, что Игорь Чубаров сказал, что на самом деле для интеллектуала, для человека, который сидит в основном за компьютером с текстами, действительно прямое действие имеет другой характер. Я участвовал в демонстрациях, но не в таких акциях прямого действия, как они в своем классическом понимании. Но хочу добавить к тому, что Игорь сказал, что на самом деле для человека, пишущего, прямое действие, отстаивание своих интересов, особенно в сфере труда, практически невозможно. Какое вы можете себе представить такую акцию? То есть можно, конечно, выйти на улицу и стать частью какого-то разнообразного, как Тони Негри любит это называть, multitude, то есть множество, и отстаивать какой-то общий интерес. Но вот именно точечный интерес очень сложно отстаивать. И искать эту форму скорее действительно происходит в текстах. Но тут есть проблема с термином «прямое действие». Мне кажется, что это опосредованное действие, не менее важная вещь. Стоит вообще это различие как-то определить, потому что есть опосредованные действия, которые действительно очень важны, найти какие-то общие знаменатели и как их выражать. А акция прямого действия, это скорее звучит для меня, как если упомянуть какого-то, там, допустим, Ги Дебора. Это выглядит скорее как эстетизации. То есть это большой вопрос, насколько такая акция может быть эффективной.
Это было пессимистическое мнение Давида Рифа. Александра Иванова я хочу послушать.
Ну, вот у меня немного тоже опыта прямого действия, но вот два я хотел бы назвать. Это участие в 91-м году вот в таком мероприятии, которое потом называлось «Защита Белого дома», когда мы, значит, небольшой компанией подошли к решетке Белого дома. Это был, по-моему, первый или второй день вот этой всей движухи, то там мы увидели Сергея Сергеевича Хоружева, замечательного переводчика, философа и математика, который читал книгу, по-моему, если мне память не изменяет, чуть ли не на древнегреческом языке. И он так стоял вот у решетки Белого дома, как бы он демонстрировал, вот, что он участвует в этой акции, но внутренне он находился вот в каких-то древнегреческих проблемах, и он так поздоровался такими старомодными словами: сердечно рад, сказал Сергей Сергеевич. И это мне напомнило еще одну акцию, такую незавершенную, как бы, прямого действия, в которой я принимал участие волею судьбы. 81 году я, будучи командиром минометного взвода, был в составе десантной бригады, которая стояла на границе с Польшей для того, чтобы осуществить вторжение в Польшу после начала как бы вот солидарности и всего остального. Находились мы в теплушках. В основном весь офицерский состав очень сильно выпивал. Вот я по мере возможности принимал участие в этом процессе. У меня в взводе было 15 азербайджанцев, которые почти не говорили по-русски. И моя задача заключалась еще в том, чтобы не дать им принять участие в этом празднике жизни. Но при этом я помню, что со мной еще был томик «Феноменологии духа» Гегеля. И я периодически, значит, к нему обращался. И я вдруг по прошествии времени понял, что, скорее всего, эта акция не удалась, потому что кто-то читал «Феноменологию духа», кто-то выпивал. То есть вот не было того, что, видимо, отличает любую акцию прямого действия, а именно элемента наивной веры и способности рассматривать свое тело и свой мозг как продолжение чьего-то другого движения, будь то государство, твоя партия, какое-то сообщество и так далее. Видимо, вот поэтому все не удалось в 81 году, наверное, к счастью.
Это был Александр Иванов, издатель и философ. У меня вопрос вот сейчас к молодым людям. Вот вам когда-нибудь удавалось видеть прямые результаты ваших действий? Давайте, Василий Кузьмин.
Ну, прямые результаты акции прямого действия возьмем забастовку, организованную главным образом молодыми коммунистами на Донстрое. Вот, результат действительно был, потому что рабочим были отданы деньги, потому что проблема получила освещение в СМИ, потому что было заведено уголовное дело по поводу превышения служебных полномочий хозяевами. Ну и здесь я бы еще сказал о том, что результат как таковой, это не то, что, ну, допустим, правительство взяло и отменило какой-то свой неправильно принятый закон, а главный – это общественный резонанс, то есть то, что люди увидели, что не все согласны с тем, что происходит, что есть те, кто против, что можно бороться и можно пытаться. Как раз я здесь вижу вот такую небезысходность, вот именно диктующуюся акциями прямого действия.
Спасибо, Василий Кузьмин. Дмитрий Черный.
Я хотел бы, вот немножко вступая сейчас в полемику с пессимистами, отметить то, что вообще в России все эстетские такие формы общения с обществом, разных там групп, да, они сейчас очень сильно политизируются. Вот посмотрите, что произошло с флешмобами те же сами. Да, они превратились фактически в еще одну форму политических акций. И то же самое это относительно прямого действия. Вот действительно у нас прямое действие, чем оно может быть сегодня, да, это то, что приносит какие-то плоды. Суть, наверное, в том, что даже любая такая эстетика, что-то такое внешнее и, может быть, ну, не субъективное для многих, вот оно превращается в конечном счете как раз в субъективизм, в политику, да, в побои, в синяки.
Акции прямого действия. Архив «Свободы в клубах» 2004 года.
К чему приводят акции прямого действия? Эффективны они или нет? Карин Климан хотела ответить на этот вопрос.
Я уверена в необходимости акций прямого действия везде, но особенно в России. Почему? Потому что здесь очень сложно и практически невозможно ничего добиться в рамках закона. Здесь, ну, на мой взгляд, да, сплошное нарушение закона, произвола в выполнении закона. И мы видим, что действительно в тех случаях, где действительно есть реальные достижения, то были использованы именно акции прямого действия. Несколько примеров. Вот эта волна протеста против отмены льгот, это же люди стихийно пошли и перекрывали улицы. И благодаря этому именно правительство было вынуждено идти на уступки и хоть что-то дать, да, вернуть какие-то льготы. Другой пример – это вот эта борьба против так называемых уплотненных застроек. Действительно, если люди сами не выходят на улицы, не защищают своими телами свою территорию, придомовую территорию, то ничего они не могут добиться, несмотря на то, что в большинстве случаев эти стройки начинаются незаконно. И очень много примеров, где они благодаря активному сопротивлению, прямому, добиваются того, что стройка приостановлена.
Спасибо, Карин Климан. Вы знаете, не могу удержаться. У меня еще одна цитата с одного экологического сайта. Акции прямого действия по защите местных природно-исторических святынь. Рекомендации активистам экологических движений. выглядит так. Классические действия защитников природы часто напрямую связаны с выведением из строя бульдозеров и прочей дорожной техники. Наиболее простой способ – засыпать сахар или залить сахарный сироп в бензобак или маслосистему. Можно добавить и пару горстей песка. Другой способ – налить в бензобак 3-4 литра воды или соляного раствора. Иногда можно удачно заклинить замки на дверцах при помощи клея «Суперцемент». Конец цитаты. Может, это, в общем, никакие не акции прямого действия, а какие-то абсолютно хулиганские действия, которые подпадают под действие закона? Александр Иванов.
Важная проблема, мне кажется, заключается в том образе претензий к левому, в широком смысле слова, левому движению в любой стране мира. У левых обычно спрашивают: слушайте, а что вы хотите вообще? Какой у вас результат? Какой у вас социальный проект в целом? И очень часто те ответы, которые дают левые, они звучат крайне неубедительно. Неубедительно по одной причине, что, как мне кажется, главный смысл акции прямого действия заключается в их кривизне. То есть акция связана с внешним предметом, отражается от него и направляется к созданию сообщества, то есть к формированию зоны свободы. Потому что вот те ребята, которые сидят, это и есть создатели зоны свободы сегодня. Причем персональной свободы и свободы сообщества.
Спасибо, это было мнение Александра Иванова. Но давайте опять перейдем к практике. Вот вопрос к Карин Климан, француженке. Как мы можем трактовать действия молодых людей из пригородов Парижа и других больших городов, устроивших крупные беспорядки во Франции, которые перекинулись потом и в Бельгию? Вот что это такое? Мы можем это называть акциями прямого действия? Или это, простите, обычное хулиганство?
Я думаю, что это, наверное, что-то между. То есть это, безусловно, акции прямого действия, да, но они политически неосмысленны. Они исходят из простого чувства протеста. Да, эти люди чувствуют себя отодвинутые на грани общества, на грани благополучных центров городов, и действительно громит все, что попало. Очень жалко, конечно, что они не только нападают там на символы власти, да, на комиссариаты или еще на другие официальные здания, но нападают в том числе на школы, на детские сады. В этом смысле похоже на хулиганство. Но, тем не менее, они таким способом выражают себя. И, как ни странно, большая часть французского населения их понимают. И, наконец, люди начинают думать, ну, почему мы до сих пор ничего для них не делали? Почему мы терпим вот такое положение у нас в стране вот так долго? Все-таки это полезно, я думаю.
Карин Климан, Давид Риф, пожалуйста.
Безусловно, этот аспект полезный. Я бы целиком там согласился с такой трактовкой, но думаю, что упускает один момент. Когда вы говорили, что эти акции политически неосмысленные, они со стороны тех, которые делают эти акции, неосмысленные. Они осмысливаются правительством, к сожалению. Используются и осмысливаются в том смысле, что дается на самом деле абсолютно прямая иллюстрация известной книги Джорджо Агамбена «Homo Sacer» и часть про чрезвычайное положение. Происходит такое установление нового порядка через введение чрезвычайного положения как реакции на прямое действие. Демонстрируется некое беззаконие, а правительство себя наклеивает ярлык такого защитителя закона и таким образом создает новый порядок. И это на самом деле ужасный эффект, если, конечно, обратная политизация не происходит. Например, в Веймарской республике вот эти законы о чрезвычайном положении вели к системе тотального контроля и постоянных чрезвычайных мер.
Спасибо. Давид Уриф, Игорь Чубаров.
Я вот хотел развеять одно недоразумение, которое здесь уже возникло между вот нами, людьми, которые, в принципе, симпатизируют, надеюсь, друг другу. Связано оно с тем, что между интеллектуалами, художниками и людьми прямого действия, политиками, есть какое-то непреодолимое противоречие, что те занимаются там какими-то идеальными построениями, а вот эти люди занимаются реальными действиями и изменениями ситуации. Это не так. Эта связь более сложная, там, опосредованная. Но вот чем она опосредована? Философ стремится всегда как бы к революции. Но не только социальной, а революции вот языка, в том числе оценок образов, стереотипов, которые необходимо на каждом этапе человечества разрушать. Потому что они начинают давить и сохранять статус-кво в основном несправедливых отношений господства-подчинения. И в этом смысле революция есть та реальность, которая, в принципе, удовлетворяет философа. Считается, что вот эта реальность революции, такого перманентного становления нового, справедливого существования людей, вполне соответствует некой истине поисков философов. Вот сейчас удастся этот бунт там подменить каким-то этническим конфликтом. И все, в принципе, проблема снимется.
Это было мнение Игоря Чубарова. Александр Иванов, пожалуйста.
Мне кажется, то, с чем столкнулась Франция, это проявление тотального кризиса этой страны. И прежде всего, кризиса французского среднего класса. То есть мне кажется, что восстание этих арабских юношей, давайте называть их так, связано с восстанием против той судьбы, на которую их обрекает жизнь в пригороде, жизнь среди французского лоу-класса по запрограммированному и совершенно бессмысленному плану. Когда мы посмотрим на предметную логику их бунта, то она абсолютно абсурдна. Леволиберальный мыслитель или политик говорит: «Окей, вы сжигаете машины, окей, вы сжигаете полицейские участки, но почему вы трогаете школы там и так далее?» Именно поэтому же. Это невозможность существования в среде сегодняшнего французского среднего класса. Еще один момент, который объясняет для меня эти события, это замечательный клип Аиши группы Outlandish, которая показывает, что в современной французской культуре, которая более или менее ясна не только интеллектуалам, интеллектуалы могут ее даже и не понять. Я имею в виду культуру французского футбола, например, замечательная, или культуру французского рока. Как раз эти арабские парни, эти черные и цветные парни и делают сегодня французскую культуру. Ее не делает Уэльбек, ее не делают современные художники, ее даже не делают французские леваки. Ее делают вот эти парни. Они хотят просто того, чтобы общество наконец признало от них этот простой факт.
Это было мнение Александра Иванова. Карин Климан, я сейчас хочу послушать. У вас есть, Саша, какой-то ответ?
Это вообще смешно. Я вот эту молодежь наших пригородов обожаю, люблю. Я признаю их большой, огромный вклад в французскую культуру. При этом это такая молодежь, для которой материалистические, капиталистические ценности очень и очень значимы. Для них то, что, ну, что надо купить костюмы особенного марка, что надо ходить обязательно в Найках, что надо купить самый дорогой новый мобильный телефон. Ну, это просто закон. Они полностью по схеме в модели капиталистических обществ. И то, что они нападают на школы, это же не школы французского среднего класса, это их школы, куда они ходят. И защищают эти школы другая часть – это же молодежи. Средний класс не живет в основном в этих пригородах. В этих пригородах живут в основном люди очень бедные. Французы, дети, внуки, иммигрантов. Кому некуда ехать?
Это было уточнение Карин Климан. Давайте мы Дмитрия Черного послушаем.
Неудивительно, что они сжигают именно эти машины, дорогие. Это тот же самый материализм. То есть они сжигают собственность, символ вот этого благополучия. То есть это не какой-то там идеалистический духовный акт, да, это вполне конкретное восстание. И переносясь все-таки на нашу почву сегодня, я хочу сказать, что и у нас то же самое происходит. Ну, если хотите, называйте идеалистами в таком широком смысле слова там и революционеров-большевиков, потому что они отстаивают идеалы, но они жесточайшие материалисты, собственно, каковыми и мы сегодня являемся, да, потому что наша борьба – это не есть борьба вообще. Это борьба за очень конкретное будущее и за коммунизм, ну, уж от себя выскажусь, да, от Союза коммунистической молодежи, который и есть бессмертие, причем не в религиозном смысле, а в том же самом материалистическом понимании, потому что освобожденная от буржуазного целеполагания наука, она вполне быстро и эффективно достигнет этой цели.
Спасибо, Дмитрий Чёрный. Я хочу послушать Ивана Большакова и Василия Кузьмина. Вы, мальчики, вы идеалисты или материалисты? Давайте Василия послушаем. Итак, идеалист или материалист?
Я бы сказал так, что наши цели многие могут действительно назвать какими-то стремящимися к идеалу. Ну, в общем-то, так и есть. Цели могут быть направлены на идеал. Но в то же время я считаю, что в нашей борьбе мы являемся в большей степени материалистами, поскольку мы представляем, за что мы боремся. У нас есть представление о методах борьбы, о достижении вполне конкретных результатов. Так что все же я бы назвал нас прагматиками, материалистами, но с идеалистической сущностью.
Иван Большаков.
Я считаю себя идеалистом. Кроме того, считаю, что основная часть политизированной молодежи в России, они именно идеалисты-романтики, которые готовы оставить свои права, бороться за свои идеалы. Они на протяжении долгого времени этим занимаются. Я думаю, в дальнейшем они смогут возглавить этот протест.
Спасибо, Иван Большаков. Василий Кузьмин.
Вот мы рассуждаем о том, результативны ли акции прямого действия, стоит ли в них участвовать, не стоит ли. Но я бы хотел сказать то, что в условиях нынешнего действительно полицейского государства, в условиях новых законопроектов, а сейчас, насколько вы знаете, выдвинут проект о том, что на митингах нужно будет заранее регистрировать все лозунги, звучащие на них. Это загнание народа действительно в очень жесткие рамки. И очень-очень скоро станется так, что акция прямого действия в принципе будет единственным способом своего волеизъявления. Ничего другого не останется. Тот, кто не сможет к этому прибегать, тот политически, в общем-то, умрет.
Мнение Василия Кузьмина. Александр Иванов.
В советской школе была такая акция прямого действия, которая называлась «Буза». Обычно она применялась в отношении молодых учителей, неопытных. Значит, суть «Бузы». Когда учитель дидактически неправильно задает вопрос классу, например, скажите, пожалуйста, всем задает вопрос, а что вы думаете об образе, например, душечки в одноименном рассказе Чехова? И «Буза» организуется по команде какой-то молчаливой. Все одновременно очень тихим голосом начинают говорить что-то свое. И учитель совершенно теряется, он не знает, перед ним гудящий, но очень равномерно гудящий класс. В акциях прямого действия мне симпатична такая ситуация «Бузы», когда переворачивается все представление о целом. Но здесь есть один большой вопрос. Всегда в акциях прямого действия напротив вас стоит власть. Но власть представлена ментом, крестьянским парнем из очень простой семьи, одетый в милицейский костюм. И что мне реально несимпатично вот сегодня в некоторых репликах моих молодых коллег, это то, что я в них вижу будущих партбюрократов, которые будут посылать на эти битвы и ментов, и молодежь. Вот это как бы для меня хуже, чем действия нынешних властей, так называемых, в отношении протестантов. Мне крайне симпатично признание коллеги из «Яблока», что он себя считает идеалистом. Я считаю, только не в философском смысле, но какой-то идеализм, какая-то немеркантильность, такая безбашенность этого движения может ему помочь выжить.
Акции прямого действия. Архив «Свободы в клубах» 2004 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. «Свобода в клубах». Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
«Танцующая под дождем». Документальный фильм Веры Кричевской «Fuck this job», посвященный генеральному директору телеканала «Дождь» Наталье Синдиевой и политической истории десятилетия в России, состоялся как мировая премьера в программе Варшавского кинофестиваля и получил там приз зрительских симпатий. Лента скоро появится в Нью-Йорке в международном конкурсе фестиваля «Док Нью-Йорк-Сити» и на знаменитом фестивале «ИТФА» в Амстердаме.
Вера, я посмотрела две авторские версии фильма. Первую в апреле на Арт-Док-фесте в Москве, и вторую вот сейчас, уже после польской премьеры, которая прошла с большим успехом, и перед американской премьерой. Что меня, в общем-то, поражает в последних работах режиссера Кричевской, это большой исторический подход, большая работа с архивом, большая и очень правильная работа с тем, что называется современной политической историей. И когда мы видим какие-то кадры с Алексеем Навальным 8-летней давности или кадры с Борисом Немцовым, которого арестовывают на Болотной площади, или теперь уже вот материал с Димой Казниным, который только что от нас ушел. Я хочу спросить, как это делается?
Я не знаю, как это делается. У меня такое вот ощущение, что я все время, что я что-то плету крючком. Цепляюсь за одну историю, и одна история вытаскивает другую историю. Вот когда работаешь с архивом, вот одна сцена, вдруг у тебя вытаскивает другую сцену. И вот как-то получается такой бесшовный материал. Я не могу это объяснить. Это вот просто такая как бы работа с архивами. Ну, я же живой человек. У меня же тоже есть очень большие переживания, рефлексия. Эта рефлексия диктует отбор сцен. Ну, то есть я отбираю сцены, которые для меня очень важны. И если мои ощущения совпадают со зрительскими, то вот возникает такое совместное переживание.
Ну, это совершенно удивительно, потому что, например, я не подозревала, что у вас такой огромный архив. Я имею в виду архив истории дождя. То есть снималось все от рабочих совещаний и феерического прихода тогдашнего президента Дмитрия Медведева, который, казалось, обсуждали все и решили, что дождь получил карт-бланш на просто отличное свое существование в России.
Лен, ты не представляешь объем этого архива. В фильме это никак не отражено, потому что но это километры пленок. У меня есть такие сцены, где еще ничего нет, и Синдеева говорит: «Ой, мы должны снимать о нас кино. Это будет бомба». Это 2008 год. Мы должны каждый шаг снимать. Я закатываю глаза, потому что у меня нет сил от этого нарциссизма, которым заразился весь канал. Да? Ну, как сейчас оказывается, в хорошем смысле. Невозможно объять необъятное, но столько всего, что не могу тебе передать. Но это вот нарциссизм, бесконечно снимаем сами себя. А ведь это было еще до Инстаграма, это ведь было еще до видеоблогинга, да? То есть, когда мы начинали, Инстаграма вообще еще не было, а мы уже бесконечно сами себя снимали.
Ну, для начала вы создали совершенно новую технологию, вы показывали в прямом эфире репетиционный процесс, по сути дела. Это ты придумала?
Больше показывать... Не-не, больше показывать было нечего. Это была идея Наташи, ей нравилась любая картинка, особенно показывать самих себя. Я была в ужасе от всего этого, я же пришла с НТВ, у меня должно быть все хорошо, красиво, отрепетировано, профессионально. А тут вот этот вот трэш... как мне казалось. Но Наташа считала, что мы таким образом обретем какую-то аудиторию, которая в нас влюбится. Это был, знаете, еще такое заканчивалась эпоха реалити-шоу, такого бума реалити-шоу. Вот я действительно смотрела на все на это с ужасом. Но мне это так не нравилось.
Безусловно, мы вот сейчас заговорили об этом блоке, я имею в виду нарциссизм дождя. И это правда. Даже когда я слышу Мишу Зыгоря, который говорит, что нам завидовали и хотели быть только как мы, я не могу удержаться от, как это лучше сказать, от улыбки профессионального умиления, что можно
ну,
быть
конечно.
Настолько
ну,
да. самоуверенными. И дальше уже устами Паши Лобкова, как бы старшего из них, из всех, мы уже подходим ближе к нашим дням. Паша говорит, ну, ребят, ну нельзя все-таки так много танцевать. Нельзя так любить себя и на этом выстраивать свой имидж. И тут же Наташа Синдеева, главная героиня, говорит, нет, можно.
Да, ну там Миша говорит еще более мощную фразу. Он говорит, мы избранные.
Совершенно верно.
Но это как бы это уже такая ДНК дождя. Вот это вот одновременная влюбленность в себя, влюбленность в жизнь. Оказывается, что это абсолютно легко совмещается с принципами, с волей, с силой, с бесстрашием.
Я бы даже сказала, с политической грамотностью, с умением вести репортаж из автозака, с умением оказаться на Майдане, когда кругом взрывы. Мы сейчас имеем в виду Тимура Олевского, чья, собственно, замечательная фраза, что бы он сделал с этой работой. И вот она вынесена в название фильма. Это когда у него взрываются светошумовые гранаты, и он говорит в эфире, что они стреляют боевыми. Вот это одна из мощнейших, собственно, сцен фильма, фраз. Это прям ключ такой, когда из такого хипстерского и, в общем-то, отчасти глянцевого источника вырастает мощное средство массовой информации, мощное телевидение с такой повесткой, которая в конце концов, в общем-то, из-за нее канал теряет подписчиков. Из-за нее все кремлевские чиновники во все периоды обещают каналу большие проблемы. И у канала таки эти проблемы случаются. И, наконец, ну, собственно, вот последнее, что не вошло в фильм, но что отражено в финальных титрах, это «Дождь признается иностранным агентом». И когда я уже сейчас с этим знанием пересматривала фильм, мы же видим там, что эти угрозы, что вы газдеповские, это исходит из уст кремлевских чиновников.
Ну, начиная с 2011 года. Это долгий путь.
Что происходит в 2011 году?
В 2011 году есть, вот это есть в фильме, как вы помните, что сразу после парламентских выборов, когда были огромные подтасовки, люди стихийно вышли на улицу за честные выборы, «Дождь» начал освещать днем и ночью вот эти протесты. И ровно в этот момент Наташа Синдеева в первый раз сталкивается напрямую с сотрудником администрации президента Громовым, который курирует телевидение. Ну, она в фильме это рассказывает подробно. И он ей говорит, что же вы творите, вы работаете там на Госдеп, хотя понятно всем, что ни на кого «Дождь» не работает и никогда не работал. И напрямую ей угрожает. То есть она точно в фильме говорит, какие слова он говорит, смысл которых, ну, тогда я, так сказать, вас, ну, уничтожу. Это как бы начало вот этого противостояния телеканала «Дождь» со Старой площадью, с Кремлем.
А что сейчас вот тебе известно про настроение коллег, друзей? Я, в общем, периодически разговариваю с кем-то из них. У меня такое ощущение, что как-то люди привыкли, что ли, уже к тому, что вот теперь все будет так. Вот теперь будет, как в фильме, в его финале, Наташа говорит, когда она ведет машину, я поняла, что моя жизнь пройдет при Путине, что наши надежды на демократические изменения оказались наивными. И вот нужно выработать какую-то стратегию жизни сейчас. Что происходит сейчас с «Дождем»?
Я не могу отвечать за ребят, но совершенно очевидно, что как минимум они продолжают делать свое дело для себя самих, чтобы было не стыдно утром смотреть на себя в зеркало, когда чистишь зубы, чтобы не стыдно было смотреть в глаза своим детям. И я думаю, что это в основе мотива каждого. Нужно оставаться человеком в этих обстоятельствах. Это непросто и очень страшно.
А в этом смысле я соглашусь с Игорем. Они избранные, избранные профессии. Если вот эта верность оказывается важнее всех каких-то иных мотивов. Наташа очень интересный характер. Насколько я понимаю, не очень простой. Она такая девочка из провинции, которая сама себя сделала, можно сказать. Эта история отчасти за кадром остается. Мы не знаем, как она получила своего принца, который приезжает к ней на буквально на алых парусах. Мы с Сашей имеем в виду, конечно, ее мужа и главного инвестора канала, но понятно, что там была довольно непростая судьба, и она все время танцует. Вот визуальная метафора фильма, помимо розового автомобиля и жизни в розовом цвете, с которой все начинается, это Наташа, которая танцует. С ней тяжело дружить? Как вообще вот эта вся линия ваша частная устроена?
Мне довольно сложно отвечать на этот вопрос, потому что у меня с Наташей были разные отношения, очень тяжелые. Мы год три не разговаривали в этом, ну, в фильме тоже более-менее.
Я бы даже сказала, что помимо главной героини Натальи Синдеевой, есть вторая главная героиня, Вера Кричевская ее зовут. И она, собственно говоря, и говорит, что был период, когда я ушла с «Дождя», был период, когда я вернулась, когда я начала смотреть «Дождь» вновь, потому что какое-то время была такая травма, что ты даже не могла смотреть продукцию. А потом ты возвращаешься в момент кризиса. Хорошо, тогда вот по этим трем пунктам, если
но,
можно.
Но я все равно отвечу, попытаюсь сейчас ответить на этот вопрос. У Наташи есть очень узкий, очень близкий круг друзей. Все эти люди, они практически никаким образом не связаны ни с медиа, ни с радио, я имею в виду «Серебряный дождь». Это удивительная ее черта, ее самые близкие друзья, они с детства. Вот они вот оттуда, из Мичуринска. Это не так просто сохранить вот такую дружбу через жизнь, да? Это первое. Второе. Сейчас мне кажется, что Наташа не сложный характер, а довольно простой. То есть я абсолютно ее, ну, как бы, ну, мне кажется, что разгадала и понимаю, что я про нее понимаю. Мы в фильме об этом рассказываем, там вообще очень много интимных, совсем личных подробностей, но перед тем, как Наташа узнала, что у нее рак груди, она была в шаге от закрытия канала. И в фильме довольно подробно я рассказываю и объясняю вообще, почему я решила снимать это кино, потому что было ощущение, что все, наступил конец. Я подумала, какая же история, да? Мы ее вместе начинали, вот я сниму кино о том, как она закончилась. И, собственно, вот так я начала делать это кино. А потом в процессе, когда уже очень-очень близко Наташа была к каким-то совсем непростым решениям, она вдруг узнает, что у нее онкология. И они быстро с Сашей находят лечение, уезжают, оперируются, потом довольно долгая радиотерапия в Германии и прочее. Но я очень хорошо помню, что я приехала их навестить сразу после операции. Этого нету в фильме, потому что мне уж, ну, как бы, это настолько вот только-только прооперировали. Еще вообще там непонятно, как и что будет, вообще непонятно. И непонятно, там, задеты другие органы или нет. В общем, короче, было не до кино. И я как бы приезжаю, значит, и Синдеева на очень большом позитиве, как-то очень позитивно смотрит в жизнь. И я помню, что ее не было, а я Саше говорю: Саш, она теперь ни за что на свете не закроет дождь. Никогда. Потому что она девочка наоборот. Вот не было бы этого, она, может быть, бы это и сделала. А вот как бы она все делает наоборот. Ее абсолютно невозможно просчитать. Собственно, что произошло? Почему появился этот канал? Никто из кремлевских кураторов не мог никаким образом думать о нас серьезно. Одна там из шоу-бизнеса на розовой машине, которая пляшет. Вокруг нее пригламуренная хипстерская молодежь. Ну, кто, елки-палки, мог смотреть на нас серьезно? И я считаю, что вообще телеканал «Дождь» появился по недосмотру. И все, что случилось с «Дождем», это все было по недосмотру, потому что никто из них не мог просчитать Синдееву. Но мне как раз вот эти ее свойства характера очень понятны. Она точно сделает не так, как от нее ожидают. Никогда не просчитать ее поступки.
Вера, а первое, что она делает не так, это она одевается как девчонка на встречу с Дмитрием Медведевым. Она в драных джинсах, она в белой рубашке.
Очередное, да-да-да.
Она вообще ведет себя с ним не как с президентом, а как с чуваком, с которым я давно хотела познакомиться.
Ну, так она же так и рассматривает любого человека, ну, такого более-менее известного, как чувака, с которым я хочу познакомиться. Это же тоже невозможно просчитать. Это же все вызывает удивление, да? Она всего лишь однажды ходила на встречу с Путиным. Это был первый, единственный раз. Ее приглашали несколько раз, но, слава богу, как говорит она, находились уважительные причины, там детские каникулы, я не в Москве, но вот она сходила на такую встречу один раз, и больше туда не ходила. Она мне довольно в деталях очень долго рассказывает про эту встречу, но мне показалось, что это несущественно для фильма. Так вот, я очень хорошо помню, что у нас было два чата. В одном чате все обсуждали, какой надо задать ему вопрос. Там было много активности, предложений. Второй чат был «Что надеть?». Это была просто такая, ну, девчоночья истерика, потому что все ругались, обсуждали. В общем, короче говоря, естественно, она оделась, я даже не буду говорить как, но совсем не так, как мы все ее уговаривали. Но там тоже был прикид еще тот. И какой у нее был мотив? Она говорит, ну, там же будут вот эти вот там девушки, вот там Симонян, может быть, даже Канделаки там была на той встрече. Она говорит, ну, я же не должна одеться, как они. Точно никаких узких платьев, никакого принта. Ну, то есть, короче, это очень было забавно, но она огромная молодец.
«Танцующая под дождем». Биография Натальи Синдеевой и история телеканала «Дождь», признанного иностранным агентом в фильме Веры Кричевской. Ну, мы видим и Владимира Владимировича Путина, который, кажется, первый раз высказывается по поводу «Дождя» на вопрос Антона Желнова по поводу ретрансляторов, которые отказываются от «Дождя» после печально известной истории про комментарии по поводу питерской блокады, когда резко посыпались рекламодатели, когда «Дождь» в какой-то очередной раз на грани закрытия.
И вы знаете, что интересно? Ведь это тогда, наверное, был первый такой пример вот этой вот нашей российской cancel culture, когда нельзя задавать какие-то вопросы. Сегодня на каждом углу мы сейчас, Лен, записываем с тобой этот разговор, а всю прошлую неделю все обсуждали слова Моргенштерна, кумира школьников в интервью Собчак о том, что он сказал, что ну зачем тратить деньги на 9 мая у нас, на праздник Победы у нас, что нету других достижений. И на следующий день... Там сразу Следственный комитет, Бастрыкин и так далее. Но, ну, неважно, мы это сейчас наблюдаем же очень часто, да, то есть это такой стиль Рамзана Кадырова с извинениями, это стало такой абсолютно уже прозой нашей жизни, а блокадная история с дождем, это был такой первый пример.
А еще один пример, когда у дождя начинаются проблемы, это когда дождь выходит в эфир с историями августа 2014 года, когда выясняется, что стало возможно говорить о том, что русские воюют в Украине. И это расследование, попытка расследования по поводу похороненных там очередных псковских военных и так далее, и так далее. В то же время Владимир Путин говорит, что нет, у нас этого нет. Очень хороший монтаж, мы видим, как это происходит. Параллельно там ребята-корреспонденты едут на кладбище, и какой-то кусок мы видим дальше с пленными, с которыми разговаривает Тимур Олевский. Это тоже все время была важнейшая информация для понимания российским обществом, что на самом деле происходит на востоке Украины. После этого начинается очередная волна репрессий против дождя, или, по крайней мере, понимание, опять же, кремлевскими структурами, что этот телеканал, он как-то нуждается в том, чтобы бесконечно его ограничивать, приструнять и довести его, наконец, до того, что он сам откажется от финансирования, и уж как-нибудь сам там сложит лапы. Но нет.
Ну, вообще, мне кажется, что по-настоящему все-таки изменила судьбу дождя именно украинская тема. В фильме тоже это отражено. Вот эти кадры боя на Майдане, под который попал Тимур Олевский, эти кадры происходят за 6 дней до блокадного скандала. И на самом деле я почти в этом уверена, что, конечно, не из-за блокадного вопроса дождь получил то, что он получил. Вспомни, пожалуйста, какой страшной угрозой звучало слово «Майдан» для российских властей на протяжении многих лет. А тут есть некая СМИ, которая вещает очень широко, покрытие там 30 миллионов домохозяйств, и оно показывает, как фактически Майдан побеждает. И это абсолютно, как бы с точки зрения российской власти, это угроза стабильности. Такой пример, ну, я сейчас буду говорить неприятные вещи, все равно Россия относится со снобизмом к своим братьям белорусам или украинцам. И вот тут украинцы, и вот у них получается. Мне кажется, что именно украинская история изменила судьбу дождя. И Майдан был только первым звеном, потому что после этого началась война на востоке Украины, которую освещал и Тимур Олевский, и Вася Полонский. Там много кто был, и они работали с обеих сторон фронта. А потом случилась катастрофа с Боингом, про которую вообще, кроме дождя, никто не рассказывал, я имею в виду с телевидения, а что там вообще могло произойти. И в моем фильме есть эпизод, это Первый канал, Екатерина Андреева, 9-часовой выпуск новостей. И сразу после этой катастрофы она говорит о том, что в небе были замечены украинские истребители, и они пытались сбить самолет президента России Владимира Путина. И показывает, что первый борт окрашен в российский триколор, как и малазийский Боинг, и что целью украинских истребителей был не малазийский Боинг, а самолет президента России. То есть она фактически говорит о том, что была предотвращена попытка сбить борт номер один. Это пример того, как освещалась эта трагедия в российских СМИ, и там монтажная склейка, как это освещалось на дожде в этот же день.
Абсолютно. То есть это как будто там есть комментарий Антона Геращенко, который рассказывает украинскую версию событий. И, конечно, эта монтажная склейка производит фактически шоковое впечатление.
Она действительно производит шоковое впечатление. Я могу сказать, что поскольку я работала с иностранными продюсерами, очень много представляла фильм еще на стадии разработки фестивалям там, и так далее, другим кинематографическим институциям, вот этот эпизод производил шокирующее впечатление на людей. Ну, то есть они себе даже такого представить не могли. Но интересно то, что это такая улыбка судьбы, дождь в Украине запрещен так же, как и в России. Ну, тоже мы должны это понимать и помнить.
Давайте еще раз. Режиссер Ключевская уходит с дождя, когда Наталья Синдеева снимает проект «Гражданин поэт».
Снимает с эфира.
И возвращается режиссер Ключевская, когда?
Я никогда больше на дожде не работала. Я с того момента, как надо было перезапускать полностью компанию, то есть когда стало понятно, что нужно искать помещение, нужно куда-то бежать, нужно откуда-то вещать. В этот момент мы помирились. Я с этого момента практически все эти годы иногда что-то поделываю, иногда просто помогаю. Ну, то есть если я в каким-то образом этой группе людей могу быть полезной, я всегда счастлива в чем-то принимать участие.
Наташа говорит, опять же, ближе к концу фильма, подтверждая такую трансформацию из счастливой и довольно беззаботной женщины в человека, которому пришлось вступить в настоящие бои. Она говорит, нас мало. Она имеет в виду общую... Мы опять возвращаемся к этому определению избранных или семьи, о чем говорят все твои герои, журналисты, дождя, редакторы, какие-то его сотрудники. Нас мало тех, кого сажают, убивают, преследуют, и нам нужно держаться вместе. И это, в общем-то, противоречит эгоистической природе журналистов как индивидуалистов, это противоречит эгоистической природе любой корпорации. Болезнь ее изменила до такой степени. То есть у меня такое ощущение, что она стала более глубоким человеком.
Но это все произошло задолго до болезни, то есть какая-то трансформация личностная произошла раньше, конечно. В какой-то степени, может быть, эта трансформация спровоцировала эту болезнь. Она уже, мне кажется, в 16-17 году очень четко понимала, что уже как бы дождь ей не принадлежит, что это уже не бизнес, что это не ее семейный проект. Саша вообще это понимал так детально.
Я бы сказала, что Александр Винокуров – это третий герой вашей пьесы.
Второй.
Ну, то есть первый Наташа, второй он, да? А режиссер Ключевская – третий. Окей.
Ну, я не знаю, какой он, конечно, второй главный герой этого
Там
фильма.
Очень важные, очень точные и четкие его такие подчеркивающие комментарии всего, что происходит. Именно в этом смысле, что это не семейный проект, это не бизнес, это нечто большее.
Может быть, это понимание пришло после смерти Немцова, как ни странно, что это все уже вообще другая история, что это уже большая игра. Это уже не про бизнес, это уже не про какое-то там светлое будущее, это совершенно уже про другие вещи. Это стало таким качественным, ценностным пониманием, и что дождь намного больше, чем она, и дождь намного больше даже, чем все эти ребята. Ну, я сейчас просто цитирую многих людей, с которыми я говорила, которые живут в России, что дождь – это фактор того, что мы не собираем чемоданы. То есть пока вы есть, мы не одни. И когда Наташа говорит фразу о том, что нас мало, и мы должны держаться друг друга, надо тоже понимать, в каких обстоятельствах мы записываем этот разговор, конкретно этот. У нее там уже месяц радиотерапии. Это все, в принципе, очень такие экзистенциальные, жизненные этапы и фрагменты. И мне ужасно до сих пор неловко, что я ее снимала в этот момент. Во-первых, она плохо выглядит. Я все время боялась и боюсь, что она может очень переживать по этому поводу. Хотя мы показываем, что это больница рядом и радиотерапия.
Ну, более того, один из моментов радиотерапии вы показываете довольно откровенно. Наташа обнажена по пояс.
Да, и видно следы от операции. Это очень все тяжелая история. Тяжелые съемки, потому что ей надо было периодически останавливаться. Ну, то есть это все было непросто. И я, конечно, мне казалось, что я ее мучаю, но она очень хорошо формулировала в этот момент.
И твой закадровый комментарий, каждые 20 минут она должна была остановиться, чтобы вытереть пот.
Она ходила умываться, но потому что, ну, как бы, ну, это такая правда жизни, да? Это очень тяжелый процесс радиотерапии.
Когда она увидела смонтированный вариант, как
она видела его вместе с тобой в зале кинотеатра «Октябрь». Поэтому она не видела ничего, надо отдать ей должное. Для документального кино вот как бы доступ к герою, доверие с героем – это ключевой фактор. В данном случае я ей безумно благодарна, потому что если бы не ее доверие, ничего бы не было, она ни разу не попросила показать ей хоть что-то. Она ни разу не спросила, а вообще о чем кино, потому что кино могло быть о чем угодно. Она и не думала, что это кино будет о ней в большей степени, чем о «Дожде». Ну вот уже как бы в Варшаве она посмотрела еще два раза, дальше у нее уже начались вопросы ко мне, потому что она говорит, первый раз я вообще ничего не помню, второй раз, она говорит, у меня опять был шок, потому что прошло полгода, и фильм там чуть изменился. Вот после третьего просмотра она сказала, что... А я не хотела, чтобы... С одной стороны, не надо было ей подряд идти третий раз смотреть, но к нам пришел Адам Михник. Я говорю, Синдеева, ну ты должна идти с Адамом в обнимку, под ручку, ты должна идти посмотреть кино еще раз, потому что нельзя Адама оставлять одного, просто из-за уважения к нему. Ну, короче говоря, сейчас она, конечно, Синдеева уже мне там задает вопросы, она, конечно, переживает, что плохо она выглядит там в Германии, но я ей говорю, слушай, ты даже не понимаешь, что в рамках этого фильма, в рамках этой истории делается только мощнее, и то, что ты дала себя снимать даже во время радиотерапии, на это вообще никто не способен.
«Танцующая под дождем». Биография Натальи Синдеевой и история телеканала «Дождь» в фильме Веры Кричевской.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.